«Теория заблуждений».
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Сегодня мы продолжим с вами рассказ про главных врагов советской власти – Народно-трудовой союз. Первые две части прозвучали, и я получил немало откликов. Надо сказать, что вот они сами по себе весьма и весьма показательны. То есть есть определенный очень большой процент людей, который внимательно слушал и задавал правильные вопросы. Я постараюсь сегодня в том числе на них ответить. Но есть категория граждан, которым вообще ничего не интересно. У них продолжается классовая борьба в интернете. И им история вообще с этой точки зрения абсолютно не нужна. Ну, знания им только вредят. Они все прекрасно знают. Ну, правда, знают они даже не на уровне советской мифологии, а на уровне какой-то современной интернетной. Здесь же, как известно, вообще принципиально новая история сложена. Я вот тут давеча услышал два чудеснейших постулата, первый из которых сводился к тому, что если бы у нас по центральному телевидению в 80-х годах рассказывали бы больше про марксизм, ленинизм, Советский Союз бы не рухнул. А второй чудесный постулат, что если вот сейчас начать всем классовую борьбу и начать опять строить социализм, то это будет спасение для всего мира. Ну, вы понимаете, с подобного рода тезисами бесполезно спорить, потому что здесь речь идет уже непосредственно об аспекте религиозном. История, представление о прошлом, если угодно, политика, повернутая в прошлое, к этому вообще ровным счетом никакого отношения не имеет. И вот сегодняшняя третья часть про Народно-трудовой союз, она с этой точки зрения весьма и весьма будет показать. Для многих, наверное, удивительно прозвучит, но вот на мой взгляд, звездный час НТС, вот как некого товарищества людей, занимавшихся политикой, философии, истории, наступил вовсе не там в 30-40-х годах. Об этом все время говорили в Советском Союзе, что это вот тогда были сформированы дружные ряды главных врагов советской власти. А именно в 70-х годах. Почему? Потому что конечным результатом любой деятельности человеческой является результат. Не потраченные усилия, а именно результат, который можно пощупать. Вот результат, который получили люди в Народно-трудовом союзе в 70-х и 80-х годах, пощупать можно. Сейчас объясню, почему. Во-первых, было выпущено невероятное число книг на самые разные темы. От политики до культуры. Маленькое, казалось бы, эмигрантское издательство отштамповало такой бэк-каталог, что, извините, до сих пор многие российские мейджоры даже рядом не стоят. И дело не в уровне имен, не в тиражах, а в самих непосредственно произведениях. Я не побоюсь этого слова, во многом это золотой фонд русской, если угодно, политологии, социологии, философии, истории. Великолепнейшие произведения были изданы. Да, беда состоит в том, что подавляющее большинство из них сегодня мало кому известно. Ну, что поделаешь, это раньше советское общество было самым читающим в мире. Сегодня, во-первых, читают меньше, а во-вторых, что немаловажно, что именно читают. Семен Людвиговича Франко, ну, я не знаю, я ни разу в жизни не видел, чтобы у кого-то в руках была подобного рода книга. Подобная, ну, я имею в виду, например, там, «Духовные основы общества». Или Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», или Лоскова, или Левитова. Да массу можно имен назвать. Их не читают. Они остались неизвестными вот в сегодняшней России. А тогда это был, пожалуй, бум. Потому что если почитать всех советских оппозиционеров самых разных политических воззрений, то все они в той или иной степени были ориентированы на литературу, которую издавал Народно-трудовой союз. Мало того, НТС еще параллельно умудрялся проводить разнообразные международные конференции. НТСовцы участвовали в работе крупнейших средств массовой информации. Да, Давайте здесь скажем честно. Это все в формате идеологической борьбы против Советского Союза. Но объем, который создала вот эта вот горстка людей, он вот поистине впечатляет. Вот сегодня в России у нас десятки, сотни, наверное, тысячи самых разных общественных организаций. В интернет куда ни зайдешь, сплошные общественные деятели. И все они возглавляют какие-то исторических патриотов, патриотов истории России, история как основа России. Там куча каких-то организаций фантомных. А вот те люди умудрились создать идеологическое наследие, огромнейшее. Почему именно тогда, в 70-х годах? В 30-х и 40-х им было некогда. Один из лидеров НТС вообще в разговоре со мной сказал, что мы над этим даже не задумывались. Мы боролись за Россию. Историю писать будет кто-то потом другой. Кстати, в подлинном смысле история НТС не написана. И я боюсь, что подобного рода книга никогда не получится ни у кого. Потому что, во-первых, она не может получиться абсолютно объективной. Человек, который будет ее писать в той или иной степени, все равно будет следовать за своими симпатиями. А это означает, что никакой условно отстраненной позиции у него не получится. То есть, если ты последовательный там противник советского строя, ну, соответственно, ты будешь стоять на позициях НТСовцев. Там, 60-х, 70-х, 80-х годов. Если ты последовательный сторонник именно советской власти, разумеется, ты будешь целиком и полностью отрицать все, критиковать и так далее. Но давайте вспомним, что, например, журнал «Посев» — это было невероятно серьезнейшее средство массовой информации. Главное, я бы даже сказал, никакое другое там рядом не стоит. Вот у нас есть в обществе когорта монархистов. Но в нашем случае, за немногим исключением, это абсолютные стопроцентные фрики. Так вот, они всю жизнь ориентировались на газету «Наша страна», которая выходила в Аргентине. Ее начал издавать еще Иван Лукьянович Солоневич. Я о нем тоже много раз рассказывал в рамках теории заблуждений в том или ином аспекте. Так вот, «Наша страна» ни по тиражу, ни по качеству статей, ни уж поразумеется авторитету людей, которые с ней сотрудничали, даже рядом не стоит с наследием журнала «Посев». Это серьезнейший был политический и, если угодно, гуманитарный проект, который, повторяю, опять же, делала горстка людей и делала в буквальном смысле на коленях. Но это же насколько надо быть зажженными, чтобы пройти вот такое количество тяжелейших испытаний и понимать прекрасно, что ничего советскому обществу не угрожает, и страна простоит еще 1000 лет. Эта позиция была там в конце 60-х, начале 70-х годов. И что нету и не может быть никакого взрыва народного негодования внутри Советского Союза, ни о какой интервенции уже тоже речь не идет. Так вот, эти люди продолжали делать методично свою работу. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вот я повторяю, это какой нужно иметь внутренний стержень? Ты понимаешь прекрасно, что конечной победы у тебя не будет. Ты можешь получить только какие-то тактические успехи, и то мизерные, потому что ты прекрасно понимаешь, что против тебя работает крупнейшая спецслужба в мире, вездесущий комитет государственной безопасности. Ты у них числишься врагом номер один. Против тебя на территории Советского Союза ежегодно публикуют там десятки и сотни статей, выходят книги разоблачительные, постоянно появляются программы на телевидении про самых подлых и гнусных врагов трудового народа, злейших просто наймитов всех западных разведок. И ты все равно продолжаешь, невзирая ни на что. А между тем советское общество, пережив эпоху пышных похорон, я имею в виду Брежнев, Андропов и Черненко, шагнуло в перестройку. И вот тут начинается самое интересное. Потому что внезапно выяснилось, что по части борьбы против советской власти при существующем советском строе советская периодическая печать обогнала любой номер и любое издание НТС. Потому что то, что у нас публиковалось, а я вам могу это авторитетно сказать, как человек, очень много прочитавший непосредственно НТСовских работ. Так вот, то, что у нас публиковалось в 88-м, 89-м и 90-х годах, обставило с огроменным отрывом любое произведение, написанное членом Народно-трудового союза или сочувствующих ему. Потому что тот вал разоблачений, срыва покровов, который следовал с каждым днем все больше и больше на территории Советского Союза, никакие НТСовцы не могли бы сделать. Но дальше еще более забавные вещи начинают происходить. В Советском Союзе обожали создавать всякого рода международные конференции. Ну, в борьбе за мир, да, как шутили тогдашние школьники, за правое дело построим ракету и расфигачим на щепки планету. Но между тем, если в 70-х годах НТСовцы эти самые конференции пытались срывать и всячески им противодействовать, то сейчас, внимание, в конце 80-х, в начале 90-х годов НТСовских стариков стали официально приглашать на эти мероприятия. Пикантности этому факту добавляет то обстоятельство, что звать их стали, ну, уже не в Копенгаген куда-нибудь, да, и не в Стокгольм, а непосредственно в Москву, вместе, так сказать, бороться за мир. А то, что подавляющее большинство из них входило в список самых главных государственных преступников, разыскиваемых Комитетом государственной безопасности, вообще в ту эпическую пору никого не смущало. То есть происходило абсолютнейший абсурд, поскольку идеологически все оставалось как и прежде. Советская власть, руководящая роль коммунистической партии, Комитет государственной безопасности, который борется с буржуазной агентурой. А по факту деятели НТС в Москве, в столице Союза Советских Социалистических Республик. В 91 году НТСовцы, будучи людьми, ну, скажем так, гораздо более сильно подкованные с политической точки зрения, чем советский обыватель, быстрее всех поняли, что страна катится к краху. Уже весной 1991 года они начинают выпускать листовки, сейчас внимание, не допустить, любой ценой не допустить распада Союза Советских Социалистических Республик как государства. Не повторить катастрофу 1917 года. Понятное дело, что никто всерьез НТСовских стариков тогда не воспринимал. Для демократов советских той эпохи они были чем-то очень далеким и не очень-то понятным. Ну, правда, ну о чем там мог разговаривать условный член межрегиональной депутатской группы с Владимиром Дмитриевичем Паремским? Ну, о чем? У одних задача была сокрушить все до основания, у других задача была спасти страну. Поэтому эти НТСовские листовки стали, наверное, одной из ярких таких иллюстраций того коллапса гуманитарного и государственного, который происходил в 1991 году. Разумеется, все эти листовки и все эти благие помыслы не перечеркивают главного, что НТС последовательно боролся против политического строя. Что НТС в годы Второй мировой войны сотрудничал с Третьим Рейхом и делал это весьма успешно. Что после окончания Второй мировой войны НТС сотрудничал с Центральным разведывательным управлением и делал это еще более успешно. Что сюда засылалась агентура, агентура ловилась и получала высшую меру наказания. Много чего сделал НТС. История эта невероятно поучительная со всех точек зрения. Почему? Потому что это история политического романтизма, который всякий раз разбивался о тяжелейшие политические же реалии. Ну, правда, в 30-х годах это походы по зеленой дороге. Как разночинцы они искренне считали, что вот эти немногочисленные эмиссары могут поспособствовать национальной революции. Ну, конечно, никакой национальной революции быть не могло в ту эпоху. В 40-х годах они искренне считали, что главное это сокрушить коммунизм, а потом повернуть оружие можно и против немцев, и немцы будут сметены русским духом. Ну, кстати, действительно, немцы были сметены русским духом, это абсолютно правда, но только было сделано под руководством коммунистической партии, а вовсе не вопреки ей, как грезилось деятелям Народно-трудового союза. Они искренне считали, что засылая на территорию Советского Союза с нелегальными заданиями различных разведчиков, прошедших специальную подготовку, опять можно было бы приблизить крах советского строя, и опять они просчитались. А вот в 91 году, когда коммунистические бонзы и комсомольские вожаки, все вот эти Ходорковские и прочие малоприятные люди бросились пилить наследие страны, разворовывая, распродавая и уничтожая все, что попадается им под руку, вот эти вот старики требовали немедленно остановить вот эту вот вакханалию любой ценой. Ну, конечно, в очередной раз были не услышаны. НТС вернется. Ну, как вернется? Никогда здесь не был физически, но ментально присутствовал, конечно, в России. Так вот, он, этот союз народно-трудовой, окажется уже зарегистрированным в России. Штаб-квартира будет на Петровке, недалеко от того самого здания Петровка 38. И вся союзная деятельность будет происходить уже здесь. Но надо понимать, что деятельность эта была уже, мягко говоря, своеобразной. То есть ни о какой политике уже речь не шла. Потому что к тому моменту НТСовские старики – это люди, ну, в лучшем случае, 75-летние. А, как правило, им всем было там 79-80 лет. Ну, согласитесь, что в таком возрасте никакой серьезной политической деятельности вы вести не можете. В лучшем случае речь могла заходить о просвещении. И они этим занимались. Опять же, здесь уже в России стали издаваться классические работы по русской философии, по истории гражданской войны, масса литературных шедевров, написанных в русской эмиграции. Только они, опять-таки, не нашли массового читателя. В крупных книжных магазинах эта литература, по-моему, никогда не была. Ну, по крайней мере, я не помню, чтобы мне попадались какие-либо серьезные работы из НТСовского каталога в крупных книжных магазинах Москвы. Купить это можно было только в штаб-квартире НТС, а об этом нужно было узнать каким-то образом. Ну, то есть это был такой для них абсолютно замкнутый круг. И по мере того, как НТСовские старики умирали, отмирала, по сути дела, и вся организация. Да ее и невозможно было бы держать на плаву. Давайте честно скажем, те люди, которые присоединились к НТС в России, это были люди, в общем, рожденные в Советском Союзе. И сохранившие в себе, как бы они это ни отрицали, характерные вполне себе модели поведения. Это никуда не денешь. Это вот есть внутри каждого абсолютно. И было это в том числе у них. Тираж посева постоянно падал, новых авторов никаких не было, а те авторы, которые были, лучше бы на самом деле они бы не писали бы в посев, потому что их бред маловменяемый отпугивал и без того мизерных читателей. Ну, в общем, все это медленно, но верно катилось к закату. И, на мой взгляд, уже вот последние, скажем, лет 10 говорить о том, что Народно-трудовой союз существует, это весьма наивно. Его в том виде, в каком его задумывали отцы-основатели, в том виде, в каком он существовал в 70-х, 80-х годах, уже просто не существует. И он не может быть в нынешних реалиях. То поколение пассионариев сегодня невозможно в принципе. Сегодня люди больше заточены на получение результата в краткосрочной перспективе и жертвовать всем ради чего-то, ради какой-то своей гиперглобальной идеи никто не станет. Может быть, НТСовские старики поняли это быстрее всех. Поэтому и не держались они особенно за союз. Союз был частью их жизни, вне всякого сомнения. Воспоминаний подробных об НТС они так и не оставили. О подавляющем большинстве самых интересных эпизодов никаких свидетельств нет. Но это относится не только, там, условно, к сотрудничеству с Третьим Рейхом или там ЦРУ. Но даже о жизни там, условно, в 60-х, в 70-х годах крайне мало свидетельств. Есть, конечно, архив Народно-трудового союза во Франкфурте, но у меня большие сомнения, что подавляющее большинство тех документов, даже если оно будет опубликовано, будет интересно людям. Это эпоха целая внутри нашего очень сложного, драматичного 20 века. И очень многим людям, живущим сегодня в 21-м столетии, в 2019 году, все это не то, что неинтересно, непонятно. Потому что там это скорее такой увлекательный приключенческий роман, детективный. Только он ретро. Та история, повторяю, была бы невероятно интересна, если бы ее кто-то бы взялся написать. Но мы с вами находимся в эпохе, когда Основные политические баталии происходят в интернете, и происходят они между не самыми образованными с этой точки зрения людьми. Им история неинтересна, причем не только НТСовская. Им точно так же неинтересна история ВКПБ. Потому что, будь иначе, они демонстрировали бы, ну, несколько иной уровень знаний. А так все у них сочетается. Одни малограмотные бьются с другими. И тем и другим история мешает. Поэтому, может быть, оно и верно, что история НТС ушла туда же, куда-то на высший, может быть, исторический суд вместе с историей ВКПБ, КПСС. Они ведь в чем-то и дополняли друг друга. Крупнейшая коммунистическая организация в мире и крупнейшая антикоммунистическая организация. Они дополняли друг друга. Их борьба, вот с идеологической точки зрения, на мой взгляд, одно из самых, конечно, интересных явлений с политической точки зрения, там, условно, с 30-х по 80-е годы 20-го столетия. Имена, события, судьбы. Забытые, непонятые, но, тем не менее, это часть истории. Истории весьма и весьма, на мой взгляд, поучительные. Я говорю не потому, что мне довелось общаться с этими людьми. Я вообще в жизни много с кем общался. Даже с ветеранами войск СС. А потому, что это ведь тогда была живая страница прошлого. Сейчас об этом говорить не приходится. Но так и говорим же мы с вами об истории. А история – это, как ни крути, все-таки прошлое, а не настоящее. Такая вот, как сказал бы Борис Николаевич Ельцин, получилась философская загогулина. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.